Радио «Вера» представляет. Клуб частных мнений на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире клуб частных мнений. Как обычно, в воскресенье вечером мы собираемся здесь, чтобы подискутировать, пообсуждать важные темы. И сегодня у нас тема со знаком вопроса, утверждение, которое мы будем разбирать и, возможно, оспаривать. Православие – религия слабых? Чтобы обсудить эту тему, мы пригласили в студию отца Георгия Завершинского, благочинного прихода в Сурожской епархии Московского патриархата в Северной Ирландии, члена Союза писателей России, доктора философии, протоиерея Георгия Завершинского. Добрый вечер, отец Георгий, рады вам.
Добрый вечер, приветствую всех участников, ведущих сегодняшней программы. Я рад и счастлив, что имею возможность в спокойной домашней семейной обстановке за чашкой чая, за стаканом воды поспорить, что-то рассказать и услышать главное. А ведь не слабость, немощь в том и состоит, что желание послушать, а не самому говорить.
Вот. Так, а говорить у нас еще будет Ева Искусных, продюсер федеральных каналов, актриса, телерадиоведущая. Добрый вечер.
Добрый вечер. Рада всех приветствовать, всех видеть и в предвкушении нашей такой дискуссии на очень интересную и важную тему.
А инициировал обсуждение этой темы Алексей Шириков, теолог, катехизатор, автор просветительских проектов и автор частных мнения, которое ляжет в основу сегодняшней дискуссии. Лёша, привет.
Добрый вечер.
Давайте послушаем программу Алексея и как раз подискутируем потом.
Меня всегда как-то внутренне очаровывали слова Христа, сказанные апостолу Павлу: «Сила моя в немощи совершается». Наверное, в первую очередь, потому что я воспитан в православной традиции. Но есть в них и что-то куда большее, чем просто привычка. Эти слова максимально парадоксальны. Но как может быть сила в слабости? Слабого растопчут, и мы постоянно видим такое вокруг себя. Чем больше у человека ресурсов, чем больше сил, тем сильнее он в этом мире, тем легче ему пройтись катком по тому, у кого ничего нет. И, в общем-то, в этом есть правда. Таким катком и прошлись по Христу. Его унизили, растоптали, убили. И все же он воскрес, потому что сила Божия – в немощи совершается. Меня очень вдохновляют эти слова. Я чувствую в них силу большую, чем сила денег и власти. Давно известная и даже уже несколько избитая истина в том, что чем больше у тебя денег и власти, тем ты менее свободен. Плетя интриги, ты сам в них запутываешься. Накапливая богатство, внутреннее или внешнее, ты легко можешь стать его заложником. А внутренне признав свою немощь и поверив при этом в любовь Бога к тебе, ты оказываешься в той самой свободе, к которой и зовет нас Христос. И это ведь вовсе не про слабость, как сломленность. Это про слабость, как открытость, честность, доброту. Про то, что очень легко разрушить, но что обязательно побеждает перед Богом, как высшим судьей. Вообще, помимо интеллектуального очарования этой силы немощи, я могу в какой-то мере свидетельствовать и о практической истинности этих слов. Когда мы с моей женой только начинали знакомство, мы оба проявляли слабость. Рассказывали друг другу не только о том, что в нас есть хорошего, но и о том, где мы несовершенны. Сегодня, годы спустя, я могу точно сказать, что это сэкономило нам массу нервных клеток, потому что в браке не выяснилось чего-то, что нас испугало. Слабая стартовая позиция стала нашей силой. И в этом я тоже вижу проявление действия Христа. В то же время не могу не отметить, как сложно бывает занимать эту позицию. Как страшно иногда признавать свое собственное несовершенство. Как не хочется отдавать нажитое внутреннее богатство. Но раз за разом это становится проще. И раз за разом ты видишь, как подтверждаются слова Христа, сказанные апостолу Павлу: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи».
Частное мнение.
Ну вот, прекрасно, Лёша уже показал, как это действует, но все-таки давайте возьмем какую-то стартовую точку, когда люди, не знакомые с православием, говорят, что ну, это же слабость, то есть как это не защитить себя? как, что это такое, зачем вы это делаете? И есть очень часто такая провокация, да, православного ударить, оскорбить, ну и что, ты же будешь не сопротивляться там злом, да, на зло не отвечать, что ты будешь делать? Вот есть такой, да, провокативный момент, mm-hmm. Лёш, про него ты хотел поговорить, куда пойдем?
Да, я хотел поговорить и про него, и еще на самом деле и про тех, кто, может быть, не очень знаком с этой идеей, вот у них такие могут вопросы возникать, и про то, с чем сталкиваются и сами христиане, потому что часто, когда эту тему поднимаешь, и внутренне, да и от слушателей возникает вопрос, ну, а как же быть, нам же на шею сядут.
Вот, да, да, да.
Вот мы будем что, раздавать все деньги, мы будем эту слабость везде применять, а люди вокруг нас будут просто развращаться, мы будем сталкиваться с несправедливостью, гасить ее на себе, потому что сила Христова в немощи совершается, а несправедливость будет множиться. И, собственно, сегодняшняя тема, она во многом рождается и из моего личного опыта, потому что, да, где-то, как я в передаче рассказывал, действительно силу немощи я вижу, а где-то я чувствую, что как будто бы нужно и некоторую твердость проявить.
Ну, это же правда, начинают людьми же пользоваться, теми, начинают кто добрый, кто слабый, кто там, вот, поставь одну силу, куда я там ударю вторую, там, отдам последнее. И люди начинают пользоваться этой добротой.
Вот. Где и вот как эту границу? Да. Как эту границу проводить?
Да. Где эта граница?
Но прошу минуточку внимания. Так сила-то все-таки чья совершается? Она же все-таки есть сила. Ага. Знаешь, не значит, что руки опустил и давай бей меня там по щекам, а я там... Нет. Это же сила совершается. И это не зря мы опускаем это. Вот немощь, значит, руки опустил, тогда вот Христос будет действовать. Нет. Христос это в данный случай, это ты и есть. Он, ты его представляешь. И твоя сила, это есть сила Христова.
Через нас Христос.
Да, да. Не просто через нас, а Он и есть. Ты, mm-hmm. Понимаете, это уникальный, очень мистический момент. И пусть он нас не шокирует, но мы говорим, что тело Христово преподается там Алексею, mm-hmm. Еве, там, протоиерею Георгию, там, ну, а что значит? Значит, что Христос... уже не я живу, но живет во мне Христос. Помните же эти замечания?
Да, да.
Так вот это и есть та самая немощь, которая притягивает к себе силу. Понимаете? Это не значит, что я обессилен.
А как это практически дальше mm-hmm. происходит? Вот мне что-то наговорили гадостей, раз, условно, да, два, три, что-то у меня отняли. А дальше что происходит? Как это
Но, знаете,
в жизни-то?
Это мы так отвлеченно, как так умозрительно фантазируем, чего это на самом деле нет. И на самом деле, конечно, будем защищаться, когда там, ну, и не до какой-то степени определенной. И, кстати говоря, вот этот эффект, значит, ответа, ну, меняется. Человек пока, ну, сильно там развитый ходит там в джим куда-то там, значит, занимается, бегает, плавает, ну, он там ответит, если его толкнут, он как-то, ну, не обязательно сразу ударит или что, но, по крайней мере, встанет так в позу и скажет, не надо больше меня трогать, а то я ведь тоже отвечу.
Ну, то есть все-таки это, можно затем... ответить?
Но что значит можно или нельзя? Это не от нас с вами даже зависит. Это естественная природная реакция. Вот, понимаете?
Ну вот я бы хотел отметить, что многие люди эту естественную природную, ну, многие христиане, эту естественную реакцию начинают гасить и давить внутри себя. И вот именно поэтому я их...
А внутри злиться.
Да, именно поэтому я и захотел подчеркнуть эту мысль.
Не приведет к ничему хорошему.
Вот, мне тоже так кажется.
Конечно, распускать себя тоже не надо. И понятное дело, ну, я не знаю, какое, но я... Мне это, конечно, было бы стыдно сказать, но бывало, и дрался в школе, когда учился. Кто-то из вас, может быть, это был поинтеллигентнее, помягче, но проходили через эту, ну, как сказать, эффект воспитания советского, да? Ну, то есть, ну, что тут сделаешь? Конечно, сделать можно. Можно там интеллигентно отойти в сторону, извиниться. Тогда тебя будут дальше давить. Угу. Это эффект, простите, воспитания. Или, ну, общественного такого присутствия. Особенно я это сильно, между прочим, знаете, режет до сих пор меня, насколько вот именно в школе, именно вот, ну, про девочек я не говорю, но мальчишки вот такие. Если ты отступаешь и опускаешь руки, то будут дальше давить.
У пока, нас тоже
пока
самое,
буллинг называется, да,
пока не ответишь. Да. И это продолжается. Вот это как бы с природы, с воспитанием входит. Ну, это не значит, что мы там плохие христиане или вообще не христиане. Понимаете, Христос ведь он... пришел в мир, который не принял его, и он не ушел оттуда никуда.
Его
так
распяли.
И мы с вами, смотрите, мы не приняли, там агрессивно ответили, там где-то сказали, там нас обругали, а мы ответили, да. это не значит, что Христос нас покинул. Да, конечно, он в этом не участвует. Но мы потом поймем это, а сразу реакция, ну, такая вот, знаете, в свое время, я помню, диакон Андрей Кураев в свое время, ну, там, не будем какие-то отдельные вещи про него вспоминать, но он сказал, вот сегодня я там со своего самоката, значит, упал и не выругался. Значит, я святой. То есть, понимаете, действительно, вот мы где-то шли, оступились.
А так когда, в каких случаях тогда применяется вот это «подставь вторую щеку», если вот это, темперамент дает сдачи?
Это им надо аккуратно вообще это рассматривать, потому что там есть разные толкования, потому что по правой щеке подставь левую, да? Ну, то есть там получается, что тыльной стороной тебя могут, одной рукой тебя как бы вот это, а с другой рукой тыльной стороной. Это оскорбительно. Это не физическое насилие, а оскорбление. А вот на оскорбление это уже другой вопрос. Мы же не отвечаем оскорблением. Понимаете, вот эта сила, в этом сила Христова совершается, что мы.
Оскорбление имеется в виду словами не отвечать или кулаками?
Нет, ну оскорбления могут быть и делами. Вот рукой, да, один удар опасный для человека, не надо под него подставляться.
А второй унизительный.
А второй унизительный, понимаете? Вот этой тыльной стороной, понимаете?
А вот это уже смирись, получается, да?
Что?
Это уже смирись, то есть это уже по гордыне.
Даже не то, чтобы смирись, а найти в себе силы. Mm-hmm. Да, да, потому что смирение – это великая сила. Ага. Это не слабость. И немощь заключается не в том, что мы... смирение – это не немощь. И слово «немощь» звучит. И если вы знаете такое... Ну, помните, конечно, блаженство первое. Какое? Блаженство – нищий дух. Нищий кто такой? Кто нуждается. Он просит. У него этого нет. Он просит, он нуждается. И в этом смысле немощь, подобный характер. Немощь в том смысле, что у нас этого нет. Нам нужно это. То есть тогда сила совершается. Она приходит, когда мы нуждаемся в ней. Нуждаемся в Христе, в его присутствии.
Ну, я вот в этом смысле как раз про «подставь вторую щеку» постоянно вспоминаю именно историю Христа, когда его ударили как раз.
Да, он же там что-то сказал, что это несправедливо.
Да, он не подставляет вторую щеку, он спрашивает, если я сказал что-то не так, скажи, а если нет, за что ты меня ударил? То есть, в принципе, он останавливает того, кто его ударил, и указывает ему на беззаконность его действий. И вот в этом я тоже вижу, с одной стороны, немощь, потому что, опять же, с такой светской позиции это слабость. Ну, ты как бы, ну, может восприняться как слабость, да, когда ты не даешь сдачи, когда ты не прибегаешь к силе, которая у Христа, как мы знаем, да, из его слов есть.
12 легионов ангелов стояли.
Знаете, есть другой пример, который интересен для рассмотрения. Когда апостол Павла ударил первосвященника его, и он сказал, что ты меня бьешь, стена подбеленная, Бог тебя будет бить. Стена подбеленная, это, понимаете, это образ такой еврейский, что, то есть стена разрушена, но ее подбелели, так сказать, и она выглядит нормально. Стена подбеленная, это, ну, оскорбительное выражение. А ему сказали, как ты поносишь первосвященника? Он говорит, я не знал, что это первосвященник. То есть это закон, из Моисеева закон, что не поноси первосвященника. То есть, видите, он ответил, да, вот это, понимаете, тоже другой пример.
Но не насилием.
Ответ был такой оскорбительный.
Все-таки я хочу вернуться вот к этому моменту неофитского горения. Я тоже его проходила, мне знакомо то, о чем Леша сказал. Когда ты, прочитав насчет того, что нужно подставить вторую щеку, просто никому ни на что не отвечаешь. И вот это вот рождается наше, знаете, такое православное «спаси тебя, Господи!» Такое вот зло.
А внутри буря
просто. Да, помилуй тебя, Господи! И это такая, получается, какая-то наша внутренняя кипящая злоба, с которой непонятно, что делать.
Клуб частных мнений. На радио «Вера».
Клуб частных мнений в эфире «Радио Вера». Меня зовут Наталья Лангамер. Мы сегодня обсуждаем очень интересную, острую тему «Христианство, православная религия слабых». В гостях у нас отец Георгий Завершинский, благочинный приходов Сурожской епархии Московского патриархата в Северной Ирландии, член Союза писателей России, доктор философии, Ева Искусных, продюсер федерального канала, актриса, телерадиоведущая, и Алексей Шириков, теолог, катехизатор, автор просветительских проектов о православии. Ну вот, отец Георгий, как же нам быть, когда мы только-только начинаем постигать вот эти все азы православия и еще не разобрались в этой теме, а просто механически выполняем эту заповедь, когда нас ударили, возникает вот это вот страшное желание мести,
ну, по сути, ответить, это же месть, но Господь в Ветхом Завете еще сказал «глаз за глаз», да, и что имелось в виду? Не то, что «пойди отомсти», а «не более одного глаза
правильно,
вырви».
Правильно, да.
Потому что там могли вынести поселок целиком за один глаз выколонный. Вот, так все-таки как же нам вот это внутреннее пламя, желание, жажды мести и озлобленности, обиды на того, кто нас ударил, унизил, оскорбил, как нам, куда нам его деть, если мы стараемся внешне исполнять эту заповедь?
Ну, я бы сказал так. Благодарите Господа, что меня обидели, потому что этим мы, это наше воспитание духовное. Никак иначе нас не, мы не воспитаемся. Если будет все гладненько, сладненько, так хорошо, помолились, так причастились, попили чайку, так обнялись,
пожили.
И все дальше так. Нет, мы вышли в мир, там другое. И вот тут-то это и есть. С одной стороны, это воспитание внутреннее, с другой стороны, это встреча с миром, с которой встретил Христос. Он был неприятный для него, неприятный для него, а напротив, агрессивный. Почему? Потому что он мешает этому миру. И мы с вами мешаем, если мы говорим о Христе. И так всегда будет. Мы не будем думать, что вот христианство, значит, это такая вот со времен Константина Великого, там, когда в 325 году вышел этот Миланский эдикт, он подписал, что христианство наша религия. Вот на том этапе, вот с того момента христианство, по сути дела, кончилось. И началась религия, а христианство – конец религии. И в это, почему? Потому что Бога, которого никто не видел никогда, Он явил. И если Бога явил, а что нам? И мы с вами являем Христа, и мы с вами, каждый, являем Бога. И если вот это внимание будет определяющим в нашей жизни, будет к таким стержнем жизни, то сразу станет легче, во-первых, отреагировать на то, что мы совершили нехорошо, ответили как-то так вот, просто осознать, что я не Папа Римский, не святей Папа Римского, понимаете? А то так сразу, только что вот, как хорошо, и сразу желание стать таким же. Это хорошо, это прекрасно, но мы же нетерпеливы. И смирение заключается как раз именно в том, чтобы потерпеть себя самого.
Себя самого.
И это самое трудное.
Но ведь когда мы отвечаем вот на обиду, да, мне кажется, мы же становимся сильнее, мы выстраиваем, как модно сказано,
границы.
Личные границы.
Но тогда не действует Христос.
Тогда получается, да, вот как-то такие...
Или сам себя защищаешь, или он тебя защищает,
видимо. Или выстраиваешь границы, либо... Это получается при недоверии Богу, или что?
Мне кажется, это не так однозначно. Вот мне очень понравилась эта мысль, что иногда выстраивание границ может быть полезно и другому человеку в том числе. Если возвращаться к вопросу, который вы задали, что делать, да, на нас напали, да, что-то сделали плохое в наш адрес личный. Мне кажется, для начала постараться потом успокоиться. И в этом смысле как раз совет поблагодарить Бога, обратиться к Богу так или иначе. Может быть, даже не с благодарностью, может быть, с псалмом каким-то. Там много хороших. Тоже может быть хорошим советом. Остановиться, да, и отдать суд над этой ситуацией Богу. А потом подумать, а вот в этой ситуации я могу что-то сделать, чтобы исправить эту ситуацию в той мере, в которой от меня зависит. И иногда, например, почувствовать другому человеку, что нельзя так делать, это может быть полезно для него же, потому что он, наткнувшись на эту границу, поймет, ага, значит, я задел этого человека. А если он эту границу не почувствует...
Он остановится, потому что он же может с тобой так поступить, с другим так поступить, не понимая, что это граница, через которую переступать нельзя.
Да, то есть, но действовать не из точки вот этой злобы, я отомщу, потому что тогда очень легко самому эту границу перейти и начать бить в ответ. Да, а вот остановившись... Ну, по крайней мере, я для себя такой ответ нашел, да, я тут делюсь именно своим. Остановившись, подумать, принесет ли пользу мое действие, могу ли я дать... Может ли это хоть какой-то выхлоп дать позитивный, или это только разрушение будет в ответ на разрушение? И если хоть какая-то польза, надежда на нее есть... сделать.
Опять же, вторая сторона, Лёш, что мы на себя можем взять в этот момент, да, вот опять же про серединный этот путь золотой, что в этот момент мы начинаем воспитывать другого человека. Мы с тобой водители, едем, а один прям нарушает, и неправильно едет. Какое искушение подъехать к нему и аккуратненько его подвинуть, чтобы встал в свой ряд, еще что-то, да, вот у нас же есть такое тогда желание другого повоспитывать. Как быть, отец Георгий, если человек у тебя, у меня у подруги была ситуация, регулярно просит взаймы. Она как христианка дает.
Да, у меня подруги такая же ситуация.
Он снова просит,
денег, да.
он снова просит, и это бесконечно, и не возвращает. А в Евангелии сказано «не жди назад». И вот она приходит в слезах к духовнику и говорит, что мне делать? Потому что человек уже сел на голову.
Ну, есть разум же у человека, но Христос – это не противник, он не отрицает, не отвергает, он говорит, будьте безумны, будьте как. Да, есть безумие Христа ради, да, но юродство, ну, кто-то подвиг этот принимает и несет в свою жизнь. Но, в общем, это для нашего времени, ну, редкость, практически такого нет, мы не видим. Это где-то в Средневековье, так, Древняя Русь, да, вот это юродивое. Ну, вот это подвиг юродства Христа ради, да, ну, способны ли мы на это, я не знаю.
Владыка Антоний говорил, что Евангелие, поправьте меня, категорически или радикально исполнимо.
Не то, что исполнимо. Евангелие это ну, оно не просто исполнимо, оно радостно исполнимо. Потому что это радостная весть.
Отдай и сними с себя последнюю одежду.
Так может, если это не приносит радости, то это не надо исполнять?
Такой вот вопрос.
А вот, Ева, вы, между прочим, как в воду глядели. Вот так точно так и надо. Если тебе это в данный момент не приносит радости, ну не напрягай себя, оно не принесет. Ты только себя расстроишь, ну и других.
Милости хочу, не жертвы. Милости хочу, не жертвы.
Ну, просто мне кажется, сначала любим себя, ну, никак, это тоже же где-то такое есть.
Нет.
Возлюбить самого себя можно.
Сначала себя, потом других. Да. Я имею в виду, что понимаешь, что вот сейчас мне плохо от того, что там человек там просит. Ну, все, и ставишь границы нет, потому что ни мне радости это не принесет, ни ему, потому что я ему буду в мыслях где-то посылать какие-то плохие
мысли.
Знаете,
надо найти деликатное решение вопроса. Mm-hmm. Надо избегать, может быть, избежать контакта, может, как-то отключиться от этого человека. Но трудно, видимо, вот в этом случае, Наталья, о котором вы сказали, что вот, ну, берут взаймы, ну, будет, давайте дальше. Ну, такой характер видно у этой женщины, что
нет, она это делала только потому, что она пришла в церковь, и она старалась поступить правильно. Ну, а коллега у нее просто уже на забавы какие-то деньги брал и спекулировал на том, что она вот православная.
Ну, может быть, это такой мокинг был, такой коллега просто издевался над ней, скорее всего.
Ну, удобно для себя.
А не может быть это такое эгоистичное, типа, вот я праведник такой, я там слепо следую этим заповедям.
И мы улетаем в это.
И вот это переигрывание такое в другие вибрации.
Ну, ведь Христос, известный пример, да, он же говорит и про то, что нужно глаз вырвать и руку отсечь, но это же мы не прочитываем буквально. Поэтому и в Нагорной проповеди очень многие вещи, они даны как некоторые ориентиры, мне кажется, как указания, которые не должны отменять как раз, как отец Георгий сказал, разум человека. Mm-hmm. И вот это неизбежно, что мы иногда будем брать на себя, может быть, чересчур много в плане воспитания других, в плане какой-то реакции. Мы люди, мы будем ошибаться, это тоже правда о нас. Другой вопрос, что только вот этим стремлением, мне кажется, нужно не стараться других воспитать, а нужно реально думать, смогу я принести пользу или не смогу. Когда-нибудь ошибемся, 100%. Но вот если мы мотивируемся этим, Бог и намерение целует, да, тогда...
Ну, кстати, вот по вопросу очень согласна, смогу ли я принести пользу. И вот когда даешь в долг такому человеку, знаете, вот постоянно, он не работает,
конечно,
он перестает деградировать.
Дай деньги, принесешь пользу.
Он деградирует, человек, вот он сам
почему?
Не ищет другие пути
почему?
Заработка.
Он перестал работать, он сел на эти деньги.
Пользу в долгосрочной перспективе, не просто пользу вот сейчас.
Это, то есть, дали рыбку, не удочку.
Ребята, это немножко все умозрительно выглядит, так отвлеченно, скажем так. Потому что, это, конечно, важно. Вот про Евангелие меня затронули. Это действительно слава Владыке Антония, с которым мне довелось встречаться лично, не продолжительно беседовать, но, по крайней мере, такое присутствие, так сказать, создать. Это замечательные слова. Действительно, вот Евангелие такое, какое есть, и не надо его менять. Другое дело, что вырви глаз, который тебя соблазняет. Ну, понимаете, это иудейское, ведь все-таки писали иудеи, там Матфеева иудеи, там, ну, все они, кроме Луки, который тоже иудей, но воспитывался немножко там по-гречески, да, и вот. А так все, ну, и, понимаете, это метафоры, аллегории, это характер общения иудеев, это все насыщено этим, вот. И поэтому это не отменяет. Но мы, нынешние люди, мыслим отвлеченными категориями. Такого наше воспитание. Это та философия, которая родилась там в средние века. Кант, Гегель, там, Фейербах, Лейбниц там, вот, и дальше. И наши философы. То есть они научили нас мыслить отвлеченно. И поэтому мы так и говорим, ну, это же фигурально, это же вот там, ну, надо представить, да, не буквально себе вырывать глаз. И у людей тоже не буквально вырывать глаз, но это очень остро действовало. То есть то, что вот тот орган, который тебе приносит смущение, соблазн и приглашение к
греху,
да, но ты его устрани от себя. Каким образом? Это твое дело. Ну, устрани. Потом ты его глаз взял и вырвал. И, ну, вот...
Отдать последнюю одежду, давать взаймы, не ждать в ответ. Это же исполнимо. Не фигурально, а вполне буквально исполнимо. Но нам не по силам. Это, на самом деле, источник,
Наталья,
моей печали.
Мы не живем в то время. Опять-таки, это не то, что фигурально, буквально или отвлеченно. Это надо духом Евангелия быть проникнутым. И тогда это все абсолютно понятно. И Владыка Антоний, который жил Евангелием, который говорил, это в нем, ну, как сказать, было его сущностью, так сказать. Поэтому он и сказал, что все буквально, ничего оттуда не следует как-то переиначивать.
Но сейчас же даже в современности вот благотворительностью заниматься. Часто говорят, что не в ущерб себе, то есть не последнее отдавать. Тогда, вот это, кстати... тогда и не будет у тебя вообще ничего. А отдавать только часть, которую ты можешь позволить себе.
А Евангелие, она о другом говорит. Хотя, в принципе, наверное, здесь есть место вот этому рассуждению о нашей мере. Да, вот, Лёш, ты тоже поднимал эту тему про смирение и меру. Потому что будет ли это во благо, когда ты отдал последнее и погрузился в тяжелейшую печаль по этому поводу.
Кто-то силен понести это, кто-то не силен, да, потому что мы читаем там житие Антония Великого, он взял, раздался и ушел, и у него была эта возможность. Но если мы выбираем путь не уходить в пустыню, то мне кажется, как раз вот слова, которые Ева говорит, они вполне себе справедливы, потому что, ну, иначе сложно это представить. Радикальность Евангелия, я согласен. Я согласен с тем, что нельзя пытаться его перетолковать и сказать, а, вот там имелось в виду именно это, что мне сейчас сделает легче жизнь. Нет, оно всегда остается вот этим радикальным призывом. Но,
максимой.
Да, некоторые максимы, с которыми мы сверяемся, которые мы восхищаемся. Но, опять же, сила немощи, это парадокс, как я сказал в программе. Но он остается.
Алексей, это не парадокс. Нет, я такой бы не стал употреблять. Это не парадокс. Понимаете, парадокс – это внутренне противоречивое какое-то...
Сентенция какая-то, да.
Нет, Евангелие не противоречиво. И оно не вводит нас в тупик. Просто поначалу мы не готовы его воспринимать так, как воспринимал, допустим, Владыка Антоний, или просто человек, который давно, многие годы живет
в церкви, да.
Живет в церкви, может быть, или... Ну, исполняет... Ведь, понимаете, Евангелие, оно... Это же не теория, не какая-то... Не образ жизни даже. Евангелие может изнутри человека быть. Человек может быть незнаком с
христианством,
именем,
да.
Христа быть, а евангельские заповеди исполнять по природе своей. Это случается. И вот в этом смысле нам угрожает, так сказать, эпоха искусственного интеллекта, который наполнится там чем-то худым, и вот, значит, всех нас истребит.
Перетолкует Евангелие.
Не то, что перетолкует, а просто скажет, что человечество несовершенно, оно должно вообще исчезнуть. А совершенный разум – это вот я. И, значит, займется какой-нибудь вирус там.
Выпусть. Это прямо крайняя ситуация. Мы вернемся к обсуждению темы силы в немощи через несколько мгновений. Напомню, что в эфире «Клуб частных мнений», в студии я, Наталья Лангамер, и наши гости, отец Георгий Завершинский, благочинный приходов Суржской епархии Московского патриархата в Северной Ирландии, член Союза писателей России, доктор философии, а также Ева Искусных, продюсер федерального канала, актриса, телерадиоведущая, и Алексей Шириков, теолог, катехизатор, автор просветительских проектов о православии. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
Клуб частных мнений на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Клуб частных мнений на радио «Вера».
И снова в эфире клуб частных мнений, который сегодня посвящен теме православия, религия слабых со знаком вопроса. В гостях у нас отец Георгий Завершинский, благочинный приходов Сурожской епархии Московского патриархата в Северной Ирландии, член Союза писателей России, доктор философии. Ева Искусных, продюсер федерального канала, актриса, телерадиоведущая. И Алексей Шириков, теолог, катехизатор, автор просветительских проектов о православии. Знаете, о чем я думаю? Мы вот первую часть все обсуждали. Как же нам исполнить Евангелие? Возможно это или невозможно в разных аспектах? А, батюшка, вы сказали такую важную вещь, которая стала ключом, кстати, для многих моих подруг, когда они задавались вопросами, а как же быть, а почему же не получается? Это христоцентричность. Когда ты правда думаешь о Христе, и ты стремишься быть с ним, вот здесь и сейчас ты пребываешь в молитвенном состоянии, как апостол Павел говорил, да, то все воспринимается намного легче. Меня однажды спросили, а как быть, если на меня клевещут? Вот что мне делать? Вот это несправедливо. И я ответила так, как я себе отвечаю. Ну, на Христа же клеветали, но ты хоть чуть-чуть ему уподобилась. И человек успокоился сразу. Вопрос отпал сам собой. Потому что если мы вспоминаем о Христе, то есть это, знаете, какая-то лакмусовая бумажка, да? Думаем мы о Христе в данный момент или мы думаем о себе? Потому что если думаем о нем, то это исполнимо. И все-таки к теме нашей программы. Как же это исполнить? Подставить вторую щеку? Потому что я все про практический момент. Ева, как вы это исполняете в своей жизни, в вашей работе с артистами, телевизионщиками?
Это зависит от ситуации. Я говорю, я делаю вот по радости. То есть если... У меня редко такое бывает, что меня там кто-то обижает или что-то происходит, потому что, мне кажется, я такой солнечный человек, что меня невозможно обидеть. Но бывают ситуации, да, и я смотрю, если это задевает конкретно меня, допустим, я могу простить. Ну, вот я не знаю, вот, ну, сказали про меня, ладно, но если это задевает кого-то близких. Из близких или более, ну, менее слабых, да, или кого-то из тех, кто просто в пространстве, то тут у меня включается, я могу прям жестко ответить, сильно ответить, и я себя не чувствую потом
как-то... Виноватый?
Виноватый, нет, я считаю, что вот человеку сейчас хорошо. У меня даже было, когда я шла в метро, видела, как избивали мужчину, я кинулась на эту толпу, хотя это я понимаю, что это было глупо, но я их разогнала.
Спасла мужчину.
Да, и для меня просто, я не знаю, что это, эгоизм или чувство справедливости. То есть, когда на меня что-то говорят, меня могут ударить, ну, не то чтобы ударить, физически, наверное, никто не бьёт. Но
задеть.
Да, эмоционально. То я особо не реагирую. Мне надо очень постараться, чтобы вывести из себя.
Ну, это, кстати, ответ, правда ведь? Если как бы по тебе удар, то мы прощаем, как смиряемся с Богом, как-то
принимаем.
Ну,
я так, знаете, как смотрю, как, ну, облили меня чем-то грязным. Ну, отряхнулась, пошла дальше.
А вот когда близких, мы обязаны встать на защиту, да, уважаемые мужи?
Ну, я думаю, что даже по отношению к себе. Просто вот вы про личный опыт спрашивали. У нас в истории нашей семьи была ситуация, когда мы арендовывали квартиру, и нам хозяйка просто сменила замки и не вернула деньги за оплаченный месяц и залог. Мы подали в суд. Потому что мне кажется, что, ну, как бы, если бы это был какой-то, не знаю, знакомый или христианин, то тут бы... Возможно, чтобы, опять же, разлада в церкви не было, тут можно было просто простить и идти дальше. А это совершенно светский человек, которому, как мне кажется, было бы очень полезно почувствовать, что, ну, дальше так делать не нужно.
Тут зависит от ситуации. У тебя, видишь, жесткая ситуация. У меня-то таких ситуаций нет. Кто-то словом что-то может сказать? Ну, кто это такой?
Да, а если как бы это в твой адрес какую-то несправедливость делают, ну... Делают и делают.
Ты знаешь, собаки лают, караваны делают.
Вот я хотел эту фразу сказать, но решила сдержаться. Да, да.
Знаете, я еще услышала от одного батюшки, что когда вот я спрашивала, как же мне быть, знаете, каждая фраза может быть звучит очень странно, если не понимать контекст и духовного состояния человека, которому она говорится. Но тем не менее, вот мне кажется, я могу это сказать, что он мне ответил. Ты знаешь, когда с братьями ты решаешь какой-то вопрос, это... Одна ситуация с братьями-христианами. А когда ты в какой-то другой среде, то с волками жить, по-волчьи выть. То есть иногда надо ответить на том языке, на котором человек поймет.
Ну, знаете, нет, мы так перестанем быть. Мы тоже... Мы так и живем, по сути дела. И, в общем-то, христианство, да, и Христос, это, ну, остается просто мемом, который мы повторяем, вот, и, там, за дня в день, да, вот, христиан, да, вот, хорошо, да, сделать так, чтобы хорошо было, да, мы обсуждаем это с ним. А только выходим за порог, там, или церкви, или вот нашей студии, где мы так, ну, можно сказать, вальяжно так расположившись, обсуждаем это, и мы меняемся, мы принадлежим этому миру, и все. Поэтому древние христиане это понимали, ну, бесполезно пытаться, значит, вот обратить это вспять пословицу, то есть с волками жить, но не выть по-волчьи, а вот это вот невозможно, не получится. И мы поэтому как-то легко с этим соглашаемся. Ну, мы, кто мы, опять-таки, это очень сильно разница в отношении личного человека. Вот тут я хочу очень важный такой ключевой момент, мне кажется, затронуть. Понимаете, рассуждая, философствуя, опровергая или соглашаясь в общении, мы все равно остаемся самим собой. Mm-hmm. И вот в этом состоит главное. И вот этого самого себя, меня, вот Наталью, Еву, Алексея, Виктора, хочет Христос найти и стать мною.
Mm-hmm.
И он это сделает.
Если мы согласимся.
Того, да, и он это сделает. Не отступит, потому что он этого хочет.
Так иногда же вот как раз в таких ситуациях, вот каких-нибудь жестких, Христос же, мне кажется, и отвечает нашими руками. У него же нет...
Конечно, и руками.
Поэтому и бывает жестко мы отвечаем, да, потому да, что да. И это да. Не наше эго, а вот мы просто в защиту.
Может быть, вопрос в том, с каким мы настроением, с каким ощущением внутри мы это делаем, с миром, понимаете, с любовью
по,
или...
По поводу того, что Христос делает, ощущение настроения одно, единственное.
Любовь?
Радость.
Радость, да.
Которая перехлёстывает человека. Mm-hmm. Ведь я же смог. Понимаете, раз в жизни, допустим, я не ответил, вот как диакон Кураев, да, упал с самоката и не выругался. И говорит, я святой. Mm-hmm. Вот. И вы знаете, это так вот как анекдотично звучит.
А да, иногда бывает наоборот, не ругаешься, раз выругался и смог же,
но
и радости человек.
Иногда сказал, ну, выругался,
радость.
Но так от сердца и что-то от этого исправилось,
да.
Ну, тоже это же не другая.
Это другая, тоже, да, это... такие разные
поэтому
грани.
Это очень зацепляет нашу какое-то вот подлинное «я» человека, а оно уникально, неповторимо, неустранимо и не транслируемо. Его невозможно передать другому и убедить, что вот это «я» вот мое, mm-hmm. это и есть настоящее «я», и ты тоже такой mm-hmm. должен быть. Нет, и Христос этого не делает. Понимаете? И Христос-то, собственно говоря, его появление, вот уже по воскресшим, да, ведь его не узнавали внешне, его узнавали только по его действиям. Уже когда на сердце приходило Луке и Клеопе, что вот он же так делал, преломил хлеб. Или когда он там сидел у костра и сказал, придите, обедайте. Это же так было уже, когда они рыбы-то наловили, Петр помнит это. И вот подобным образом в нашей памяти восстанавливается картина того, как Христос в моей жизни стал мною, а я им. Вот. И это очень радует, безмерно радует. И, по сути дела, это и есть та вечность или вечная жизнь, царство, о котором мы говорим там, в молитвах или в обращении. И не только в самом присутствии в церкви во время причастия и в Евхаристии, хотя это концентрация мы человеческого сознания, концентрация на благодарении. Я всегда, стараюсь говорить, когда люди приходят, раскаиваются, да, приносят свое покаяние. Но, понимаете, исповедь – это не билет к причастию, и она не связана с причастием впрямую.
Это другое таинство.
И даже другое таинство, но оно и по-человечески понятно. Человек даже без всякого христианства, без всякой веры в Бога нуждается выговориться кому-то. И легче становится, когда ты выговорился. Даже о плохих вещах сказал там вслух, и тебе стало легче. И это совсем не значит, что там... А вот в Христо, благодарю, благодарение, это наступает в момент, когда мне на самом деле хорошо, меня на самом деле радует то, что я есть, и то, что вот жизнь, она во мне продолжается.
Да, благодать такая.
Да, да, именно. Это все остальное вокруг этого. И тогда становится понятно, почему же сила в немощи, почему же христианство – религия слабых. Ну, здесь я говорил, припомню слова замечательные, потому что мне не нравится это слово. Христианство – не религия, это конец религии. Замечательное выражение Тьера де Шардена еще в начале 20 века. И до этого так говорили. Потому что когда Бога видим, ну, на иконах, да, в каждом человеке, который рядом с тобой стоит, допустим, на литургии, да, вот это Христос, который пришел, встал с тобой рядом и молится, и воздает хвалу Богу, приносит благодарит и благословляет. И священник это же не, ну, как сказать, ну, тоже икона Христа. Ну, это более, может быть, такой католический взгляд, потому что они буквально понимают, что священник – это и есть Христос в католическом мире. Православные так поаккуратнее к этому,
да, да,
чтобы не возноситься.
Так все-таки это, если говорить про именно конкретно это утверждение, которое взято у нас как тема программы, все-таки это религия не слабых.
Мне кажется, что здесь мы подходим к вопросу о том, что мы понимаем под слабостью.
Так это не религия вообще.
Да, это не религия, не
слабость. Мы, да, пришли к тому, что это не религия. Вообще, на самом деле, мне кажется, ну вот, по крайней мере, для женщин слабость женщин – это великая сила. Вот
конечно. Я, нет, во-первых, вот, да, я всегда говорю, женщина вообще намного, да, сильнее,
слабость,
чем, особенно в наше время, просто неизмеримо сильнее, чем мужчины. И мужчины отступают везде. И в политике, и в технологиях, везде отступают.
Что не есть хорошо.
Почему?
Ну, потому что природа женщины – это все-таки быть слабой и забиться под крыло к мужу, к своему.
Не, это средневековое, это такое,
да,
время.
Да нет, отец Георгий, это внутреннее ощущение.
А,
да,
каждой
женщине это хочется. Вот
мы, Наталья, добрались, долго, да.
Не каждый, моей жене не хочется.
Нет, не так, да.
А значит, у нее с этим все в порядке. Знаете, отец Дмитрий Смирнов рассказывал, что он пришел на заседание Государственной Думы, а там очень много женщин, уже женщин, имеющих такой жизненный опыт приличный.
Там Валентина Терешкова сидит.
Да, и действий, да, и сильных женщин.
Да еще каких?
Таких достигаторов. Да,
я просто в Госдуме работала, я их очень хорошо себе представляю, как они одеты, как они ухожены, уложены, какие они труженицы за этой внешней маской, вот такой вот уложенных лаком волос, макияжа, сколько за этим стоит внутренней борьбы и силы, и независимости. И вот он, отец Дмитрий, им сказал, говорит, ну, скажите, вот хочется же женщине, чтобы сейчас вот приехал он на белом коне, забрал и решил все проблемы и увез с собой. И, говорит, в зале раздался стон. Да.
Не, ну, слушайте, если меня спросят, хочется ли вам, чтобы кто-нибудь решил все ваши проблемы, я скажу, да, пожалуйста, решите все проблемы.
А я вам скажу, это русская женщина. Вот надо, как сказать, сузить. Я вам скажу, англичанки совсем другие. Совсем другие. Во-первых, такой вопрос...
То есть это менталитет.
Абсолютно другими, абсолютно. Но смотри, Маргарет Тэтчер, это же вообще было...
Стальная леди, да.
Да, да, да. Ну, и это как бы вершина айсберга. За ней стоит, ну, в общем, вся эта природа.
Королева Елизавета.
Ну, да, да. То есть я к тому, что это наше, да, вот они вздохнули, хотя внутренне они, если бы действительно так стал вопрос, я не думаю, эти женщины, которые уже привыкли к власти, привыкли к жесткому, так сказать,
нас
поведению.
Нас просто в детстве растили.
Нет,
на сказках,
уже...
где есть принц.
Это остается на уровне мечты, скажем так, такой, ну...
Воспоминания об Эдеме, потому что все-таки Ева была создана для Адама, и ему было поручено оберегать сад. И где он был в момент, когда ее искушал змей, большой вопрос?
Не, погодите, стой. Ну, там одно дело.
Никогда не задумывалась об этом.
Сказочки такие, легендочки там всякие там. А другое дело то, что там в Библии написано. Надо быть тут поточнее.
Ну, а что тут неточного? Она была одна, когда змей к ней
подошел. Нехорошо человеку быть, смотрите, нехорошо человеку быть одному. Это ведь не просто так, ну, пожурил так, нехорошо. Нет, это Бог сказал, это слово «дело»,
да.
Но человека нет, потому что ему нехорошо. Бог не создавал такого человека, которому будет нехорошо. Поэтому появление женщины – это абсолютный план божественный. А никакое не случайное там, и не слышишь там какую-то вот помощницу, которая по стати, по духу такая же, как он. И он приводил разных к нему. Никто не достоин был помощником быть. А вот он тогда сказал, да.
Она равна
тогда...
великая.
Абсолютно. Угу.
Клуб частных мнений на радио «Вера».
Клуб частных мнений в эфире «Радио Вера». Меня зовут Наталья Лангамер. Мы сегодня говорим на тему, которую мы уже сами, по-моему, опровергли. Православие, христианство, православная религия слабых. В гостях у нас отец Георгий Завершинский, благочинный приходов Суржской епархии Московского патриархата в Северной Ирландии, член Союза писателей, доктор философии. Ева Искусных, продюсер федерального канала, актриса, телерадиоведущий. И Алексей Шириков, теолог, катехизатор, автор просветительских проектов о православии. Вот мы на начали искать силу и слабость у женщины, да, все-таки она последней была сотворена. Интересно, вот для нас слабость, получается, сила уже по природе нашей. И так, но... так и было задумано, что Адам-то сильнее, чем Ева.
На самом деле, вот я просто по себе знаю...
Подождите, Адам сильнее, чем Ева?
Да.
А не, раз не наоборот? Не... А зачем же вот она ела? Она, что, она же его заставила.
Ах, она его заставила?
Конечно.
А он же... Она-то манипулятор такой.
Когда ему, когда пришел Бог, сказал, где ты, Адам? Почему ты прячешься? Не ел ли ты плода, который тебе не говорил? Она мне дала, она мне... Буквально, можно сказать, прочитать так. Это не написано, но прочитать. Она меня заставила. Так, которую ты мне дал.
Вот именно, ты
она его искусила,
да,
тоже.
Конечно,
ее змея искусила.
Ты же мне ее дал, вот она мне заставила.
Ну
я при чем здесь?
А что, он слабее получается?
Конечно.
Но задуман-то он как был?
А это мы за Бога не можем с вами ответить, как он его задумал. Господь, он, понимаете, видит, значит, от начала и до самого конца все. В такой, ну, в объеме, что ли, в непостижимом нам. Поэтому, ну, задуман, как он... С одной стороны, с другой стороны, человек – факт бытия для Бога. Вот это замечательные слова, которые произнес архимандрит Сафроний Сахаров, по крайней мере, вот из богословов таких вот, теологов, да, ну, нельзя так сказать теолог, аскетов. Факт бытия. Мы это понимаем, да, то есть, ну, Бог не... не делает, не желает, чтобы мы были марионетками в его руках. И чтобы, допустим, мужчины были марионетками в руках женщин, и чтобы, или женщины в руках мужчин марионетки. Нет. Вот это вот этот диалог. Вот у нас нельзя называть и рекламировать что-то, но в свое время до меня дошло, я написал труд, монографию, богословскую монографию, и именно по теме богословия диалога. Богословие диалога. Потому что есть философия диалога, есть богословие диалога. И вот богословие в том заключается, что Адам и Ева двое. Где двое или трое собраны во имя Мое. То есть Христос присутствует в те двое. Конечно, прежде всего, это речь идет о, ну, мужском и женском начале. Вот. Помните такие слова в переводе Пастернака, Гёте, из Гёте Фауста? «Вечная женственность тянет нас к ней». Помните такие,
да,
слова? Вечная женственность. Приписывается такой атрибут вечности и женственности.
Вечности,
да?
И силы.
Даже такие великие богословы, как протоиерей Сергий Булгаков, да, а премудрость, она имеет женский род, да, и вот он как бы настолько увлекся этим, что, ну, потом там были обращения, были письма со стороны митрополита Сергия Строгородского и... богословски сказано, что почти четвертая ипостась, как бы, женским лицом. Но тут в свое время я тоже писал исследование, глубокое исследование по теме Святого Духа, и обращение, именование Духа, руах на иврите, это женского рода. И вот нам ответ, не надо никакой четвертой ипостаси, а премудрость, она женского рода, премудрость, то,
София,
то
да.
Христа именует премудрость, то Святой Дух, да, вот так мы говорим. И это вот...
То есть вы хотите сказать, что это не слабость женщина?
А премудрость, почему? Какая же это слабость?
А почему же мужчинам дано быть главой семьи, нести ответственность?
Это, всё-таки? Я вам говорю, это...
Физически быть сильнее.
Это средневековые взгляды.
Это, да.
Осторожней с этим. Не будем погрязать опять в том, что, откуда мы вышли. Зачем? Мы живем, ну, как бы движемся в позитивном направлении. Поэтому ничего так... Ну, это мнение, поэтому мое частное мнение, что...
Я под ним тоже подписываюсь, да,
Вот мы вдвоем подписались.
А мы немножко растерялись. Мы как бы уже готовы как бы мужчине отдать бразды правления. Мужчина говорит, нет, не надо.
Держи сама.
Твоя лошадь, ты ее гони.
Мне кажется, что христианство, оно обращено каждому конкретному человеку. Оно не...
Лично, да.
Да, не про то, что что-то для мужчин, что-то для женщин.
Просто нет, вот смотри, у женщины она дает жизнь. то есть детей. Угу. И в эти моменты она же особо уязвима.
Конечно.
И
ну,
как?
В вот, эти моменты,
и если
да.
она сама будет и сильная и здесь, и сильная на работе, и...
Слушайте, но это ведь и в природе так. Допустим, вот львиный прайд, да,
ну,
вот
да,
там
но
львица.
Там же лев
да?
добывает для нее.
Что-то. Понимаете, когда львица беременна, да, ее шакалы могут заесть, напали да. все. Этого не происходит. А понимаете, как? Потому что это вот про это такое отношение, понимаете, животные. А что ж про людей говорить, понимаете? Тут в этом, и это как бы, это не то, что сила, это великая сила, когда женщина имеет плод, ну, чревоносящий, поэтому это объединяющее начало, то есть это сила объединения.
Но в этот момент же мужчина, мужчина ее защищает, там, оберегает.
Так, понимаете, потому что...
Он сильнее в этот момент.
Нет.
Нет?
Она сильнее, потому что она делает его сильным, понимаете? Тот, кто сильнее, тот, кто делает сильным.
Это как вдохновляет.
Да, да, именно. Она делает мужчину
то
сильным.
То есть мы вдохновительницы, мы музы.
Отец Алексей Ботоногов говорит, что женщина, жена – это ветер в парусах.
Вот верно, да, здорово, потрясающе.
Да, очень красиво.
Красиво.
Лёш,
очень, да.
Уже у нас последняя четверть программы идет. Мы все-таки тему-то как-то раскрыли.
Вот
как
я
ты
как раз я хотел бы к ней чуть вернуться, потому что мы как раз не договорили немного про то, что мы понимаем под слабостью.
Да.
И вот в этом вся, мне кажется, ключевая загвоздка, потому что под слабостью часто понимается именно забитость, именно какое-то вот неумение ничего сделать. А в христианстве действительно христианство, если уж мы используем слово религия, все-таки действительно религия слабых, но в том смысле, что это религия тех, кто нищ духом. Тот, кто может сказать, да, без Бога я ничего не могу сделать. Перед Богом как бы все, что у меня есть, оно от Бога. Уже не я живу, но живет во мне Христос. Как бы именно стараться действовать не из себя, а из того, как бы Христос поступил на моем месте. Это, опять же, действительно, наверное, только проживается, только теоретически это очень сложно передать. Но вот эта позиция, мне кажется, она и называется слабостью, и она действительно как бы со светской точки зрения может выглядеть слабостью, потому что в смысле, да, у меня ничего нет, как бы я тут такой весь из себя. А когда мы это начинаем признавать, из этой позиции ты действительно оказываешься куда более сильным, чем из позиции богатства и обладания всем, чем только можно.
Знаете, мне вспомнилась одна история такая, когда я училась на сценарных курсах, у меня люди не очень верующие учились со мной, я просто как кейс приведу, как пример, и зачитывали сценарий, когда какая-то ситуация, идут язычники в православный храм, чтобы совершить там какое-то свое там действие, вроде как в храме есть какой-то их камень, который они почитают, а священник там как-то ведет себя тоже странно, чем-то с колокольни отстреливается, какой-то землей, чем-то. В общем, какое-то абсолютно странное для православного человека такое живописание. И когда мне дали слово, значит, все уже на меня так немножечко, ну, сейчас она начнет. Я говорю, ну, а зачем этот сценарий? Ну, первый вопрос. И на меня полетели яблоки, что ты не ценишь драматургию, а для тебя там что-то другое важно. И меня тогда замолчали меня. Вот. Но я потом написала письмо, что, ребята, на самом деле это все про драматургию, потому что у вас нету двух ключевых персонажей, которые действуют в этой ситуации, столкновение христианства и язычества внутри храма. У вас нет Христа и нету Деницы, да, в этом. То есть вы не, как бы не замечаете действия тех, кто действует. Лёша, мне кажется, это ответ на вопрос, что мы ищем ответы, когда мы не учитываем, что Христос действует. Вот за нами стоит Христос.
Это про веру, да, такую? Да.
Смотрите, ну, надо быть немножко аккуратнее. Вообще, вот Деница, да, это именование, ну, дьявол, который падает.
Пал, да.
Это, понимаете, это образ тоже, это не реальность. И многие в нынешнем мире, и в западном христианстве, и в православии, в восточном мире, ну, понимают, что, значит, религия, что это отсутствие, ну, зло – это отсутствие
добра,
да, вот как бы вакуум, вакуумизация добра, то есть вот нет его, и вот это и есть зло.
Да, тьма.
Поэтому в этом смысле ну, язычество, понимаете, мы же это немножко стало стереотипом, как бы унизительным, это несправедливо, неправильно. Потому что из язычества, я почему приведу пример, вот крест положенный на круг, такой кельтский крест, так называемый, или новгородский. Вот я, это вот, дело в том, что кельты вот с тех краев, где мне доводится служить, они дошли до, на континенте вот до Новгорода. И это, в общем, основали монастыри. И в Италии, там, Бобиев монастырь в Италии, и в новгородских землях были кельтские монастыри. Оттуда вот этот крест, это новгородско-кельтский крест, скажем так. Так вот это перекрестие, понимаете, это не насилие над язычеством, а это его, ну, воцерковление, так говорят, да, но это тоже немножко грубовато, но, понимаете, ведь язычники, народы, которые жили, окружали постоянно Иудею, да, и то, было, то войны были, то они, значит, мирно жили. И вот так все от перехода от войны к миру, от мира к войне, и время от времени иудеи склонялись к язычеству.
Отец Георгий,
и вот эта древняя, немножко древняя история показывает и нашу жизнь современную. И мы тоже склоняемся. Мы, где-то внутри мы язычники. Почему мы эту тему поднимаем? Да потому что наше языческое начало, оно доминирует в нас. И это нас никто за это, Бог не судит за это. Он ведет нас по жизни. Мы мгновенно не становимся ни святыми, ни христианами, ни людьми, ну, сколько мы способными понять свое собственное состояние. Почему Христос живет во мне? И как это понять? И что такое слабость? Почему это религия или не религия? И почему слабых? Ну, и почему сила в немощи совершается? Это процесс, который растянут во времени и который выводит нас, в конце концов, на ту линию, на ту прямую, на ту тропку, которая очень узкая, но которая радует нас и ведет вот туда, вот, где вот действительно есть свет, и этот свет уже не затемнен какими-то мраком, тенями там из прошлого, да? Поэтому столкновение, христианство не сталкивается ни с кем. Оно вот как крест на круге. И есть и круг, и есть и крест. И вот так мы живем вот в этом мире. И так таков каждый из нас.
Красиво, да?
Да, да.
Согласен.
Я про то, что Господь-то действует. Понимаете, когда нас спрашивают, что ну что же вы не подставите щеку, вы там не отомстите, вы там вот Христу все отдали. Но мы Христу отдали, но Он-то действует. Просто для многих людей, неверующих, Его нет.
Да мы приписываем ему действия, которые нам хотим от него получить. Мы же его рисуем сами. Мы создаем
Христа.
Разве
мы не чувствуем через обстоятельства реальный его
промысл? Мы потом, знаете, это вот, ну и, может быть, чуть-чуть из жизненного опыта и опыта пасторского, это мы сознаем позднее намного. И в каких ситуациях мы думали, вот там Господь, а на самом деле там было... И в каких ситуациях по-настоящему действительно Господь вошел и совершил свое...
Ну, кстати, вот бывают ситуации, когда очень тяжело, да, и вот сначала борешься, а потом... Наступает смирение.
Точно,
вот это
да,
смирение.
Да.
И все отпускает, все легко. И смотришь, как чудесным образом ты тут боролся, да? А все решается. Люди
абсолютно
нужные
правильно.
Появляются, возможности появляются. И думаешь, а надо было, а так можно было просто взять и отпустить.
Отпустить,
смириться, что все по воле Божьей.
Смотрите, Ева, но... Знаете, Господь по-разному. Иногда он ждет от нас этой борьбы. Помните, Иаков боролся теперь имеет Израиль, потому что боролся с Богом. Он стал одолевать. Если бы он не повредил ему, значит, бедро.
Это, видимо, надо как-то чувствовать, да? Вот.
А что значит одолевать? Потому что мы говорили, человек – факт для Бога. Бог не сделал, то есть не то, что не сделал, он сделал человека подобным, ну, образу и подобию, но это значит, что... Если он мешается и заставит человека там верить в Бога, верить в Христа, то значит человек больше не образ подобия. Это марионетка, кукла, которая, ну да, вот. Да. Это, поэтому в этом смысле Божья немощь, слабость, вот страдание пашен, и есть такой термин даже, что страдание – крест отца. Потому что отец, сын, и он на кресте вместе с сыном. Потому что сын никогда не разлучается. Ну, так, догматически мы же говорим, что где Христос, там отец и дух, да? То есть и на кресте тоже. И это такое понятие, больше в западной теологии, конечно, но вот крест отца есть понятие такое, да.
Лёш, минута буквально, скажи, ответы какие-то найдены сегодня, новое что-то прозвучало?
Я вот вообще сидел и думал, что мне очень понравилась сегодняшняя передача тем, что в ней не было однозначных ответов почти ни на что, потому что был дан очень хороший вектор ориентира на
подумать,
радость,
подумать.
С одной стороны, на радость, на то, чтобы не брать непосильную ношу, не пытаться гнобить себя и действовать из вот этого жесткого сопротивления. И в то же время, да, на подумать. И в общем, мне сегодня было очень интересно, очень понравилось.
Спасибо большое, дорогие. дорогие гости.
Спасибо.
Напомню,
спасибо,
что
спасибо.
В студии был отец Георгий Завершинский, благочинный приходов Суржской епархии Московского патриархата в Северной Ирландии, член Союза писателей России, доктор философии, Ева Искусных, продюсер федерального канала, актриса, телерадиоведущая, и Алексей Шириков, теолог, катехизатор, автор просветительских проектов о православии, который нам предложил сегодня такую интересную тему для обсуждения. Напомню, что нашу программу можно не только слушать, но и смотреть, подглядывать за тем, что происходит в студии на сайте radiovera.ru и в нашей группе во ВКонтакте. Видеоверсия будет доступна сразу после эфира программы «На волнах Светлого радио». Мы снова будем в эфире в воскресенье, через неделю. А на сегодня я, Наталья Лангамер, и все участники дискуссии прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Клуб частных мнений на радио «Вера».